Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии адвокат, заведующий сектором административного права Академии юридических наук, вице-председатель движения автомобилистов «Россия» Леонид Альшанский. Вопросы будут задавать главный редактор афганской газеты «Новидерес» Фарук Фарда и юридический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Анна Добрюха. Ведет программу Владимир Бабурин. И коротко по традиции этой передачи биография нашего гостя. Леонид Альшанский родился 1 декабря 1949 года в Москве, закончил Московский экономико-статистический институт и МГУ имени Ломоносова, аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат юридических наук, действительный член Академии юридических наук, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, лауреат премии за права человека и победитель премии «Адвокат года» 2002. И в тот же самый день, может, Леонид Дмитриевич помнит, он был назван и человеком дня «Радио Свобода». Первый вопрос, естественно, главный вопрос этой недели, причем без преувеличения, главный. Это 1 июля, вступление в силу новых поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Сначала хотелось бы услышать вообще вашу общую оценку того, что произошло, и, видимо, произойдет на российских дорогах. А потом, я думаю, мы уже разберем поправки более детально.
Это поправки носят антиконституционный характер, почему я сейчас скажу. Они лоббировались в Государственной Думе представителями ГАИ несколько лет подряд. И их приняли ровно год назад. Но вступление в силу разбили на три части. Первая, самая маленькая, вступила в силу. Так было записано в законе. С 1 августа 2007 года. Вторая часть, когда даже трезвым водителям за забытые дома права стали давать 15 суток, вступила в действие с 1 января. И самые антиконституционные вот эти вот фото-киноэлементы, о которых мы сейчас скажем, с 1 августа. Значит, сразу нужно ответить на вопрос, а почему разбили на три части? Потому что надвигались выборы в Государственную Думу. Все авторы поправок, Плигин, Москалец, Харитонов, Васильев, это единороссы, они боялись потери голосов. В Российской Федерации статистика говорит 35 миллионов только частных машин. Каждая российская семья по социологии это 3 человека, то есть это почти 100 миллионов. Боясь такого всплеска негодования, самые репрессивные поправки отложили на год. Вот мы имеем. В чем нарушение Конституции России? Нарушается сразу несколько статей Конституции. Первая, 49-я, презумпция невиновности. Вторая, 19, все равны, независимо от пола, возраста, образования, места работы, 19, перед законом и судом. Вот сначала эти разберем, а потом плавно потянем другие. Значит, и в уголовных делах убил, украл, угнал, и в административных делах, что еще более важно, нарушение паспортных, таможенных, налоговых, экологических правил и норм, действует принцип презумпции невиновности, который, кстати, считался важнейшим достижением этого кодекса, и президент Путин в 2000 году поставил подпись под этим кодексом. Поэтому я еще плохо понимаю, зачем нужно было кроить только что принятый кодекс. Так вот, во всех сферах остается принцип презумпции невиновности, и нужно доказать, что Иванов глушил рыбу динамитом, а Петров порубил елку и так далее. А в сфере дорожного движения у нас будет действовать принцип Южной Родезии презумпции виновности, когда ответственность перекладывается на заведомо невиновного, на собственника, который мы сами знаем, что не был за рулем. А собственником может быть и дедушка-ветеран войны, и бабушка-ветеран труды, и ваша редакция, и завод, и фабрика, и «Комсомольская правда», говоря официальным языком, любое юридическое лицо. Дальше. Нарушается статья 51 Конституции. Никто не должен давать показания против самого себя, своих родных и близких. А говоря простым языком, никто не должен стучать ни на кого, уж тем более на близкого человека. А у нас, как при Сталине и Берии, написано в этих поправках, что собственник освобождается от ответственности, если он прямо укажет на того, кто был за рулем. То есть настучи на своего родного. Следующая статья, которая нарушается, 48. Право на получение квалифицированной юридической помощи. Вот во всех сферах, о которых мы говорили, уголовной, административной, адвокат или иное лицо положен с первой секунды Поймали ли тебя на границе, на краю водоема, у леса, прямо записано. С первых секунд адвокат, защитник, представитель стороны, квалифицированный риск. А здесь, без адвоката, без прокурора, без свидетелей, по фото, кино или телематериалу, автоматически выписывается штраф. Поэтому, как минимум, мы имеем нарушение многих статей Конституции. Поскольку я знаю заранее вопрос очень многих журналистов, и в особенности зарубежных, а как же зарубежный опыт, я хочу сразу ответить по поводу зарубежного опыта. Значит, во-первых, кто мне скажет, сколько на белом свете стран? Вот кто мне скажет? Ну, примерно. Ну, примерно. Сколько стран?
Порядка...
Ну, вот видите, 150 минимум, 200 максимум. Вот примерно. Но не 10 и не 20. А вот то, что мы говорим, зарубежный опыт, в какой-то стране баллы, в какой-то стране камеры, ну, в скольких странах мира? В 20? В 30? Ну, пусть 40. Значит, в меньшинстве зарубежных стран есть тот печальный опыт, о котором нам говорят зарубежные. А в большинстве стран мира, и в том числе крупных, где проживают сотни миллионов граждан, этого нету. Значит, это худший опыт. Я считаю, что Конституционный суд России, кстати, всегда говорил, что должен быть единый подход. Вот, кстати, вот я выиграл суд Конституционный. О чем? О кассационных и надзорных инстанциях. Ведь раньше жаловаться на гаишника, на пограничника, на таможенника, вот все, что административные дела, можно было... Сначала было вообще никуда нельзя, потом райсуд. И было написано в кодексе, решение окончательное. А Конституционный суд сказал, все равны. Значит, если есть в уголовном деле, в гражданском и в арбитражном касация апелляции выше, она должна быть и в административном. И тогда депутаты сдались, и мы получили множество судебных инстанций. А теперь они практически перечеркнуты. Поэтому... Конституционный суд, и вот если научной терминологии, сверхнаучной, сотни страниц решений конституционных судов передать одним предложением, единый подход. Или всем адвокат, или никому. Или всем касация, или никому. Или всем презумпция невиновности, или всем, как в Южной Родезии, презумпция виновности. И так далее, и так далее. Поэтому мы будем с этим бороться.
Фарук Фарда, газета «Навидерас», Афганистан, пожалуйста.
Бороться можно с ГАИ сделать, бороться можно с человеком. С законом вы не можете бороться. А здесь все ГАИ, которые большинство, все не могу, большинство, которые стоят на дорогу, они пользуют закон для взятку. Не стоит получить адвокат, потому что дело не такое. Если получаешь адвокат, тоже надо много денег адвокату отдать. Да? А дело не для до этого. А что поделать?
Понятно. Значит, ну, наш гость... объединил два вопроса. Первое, как вы отмените закон? И второе, они взятки берут. Это уже разные вещи. Значит, что касается взяток, это выбор человека. Кстати, не нужны большие юридические знания, чтобы сказать классическую фразу. Неправда, я не виноват, значит, давай доказывай. Что касается отмены, у нас есть два способа отмены закона. Или сам парламент вносит поправки, а он вносит постоянно в административный кодекс, в одну сторону, туда, 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 туда. Если передача была не час, а два, я бы рассказал, начиная, как Горбачев пришел к власти, как с времен Горбачева, то у нас либеральные поправки, отмена дырок, талонов, просечек, эвакуаторов, то репрессивные, то либеральные, то репрессивные. Это первое. И второе, я же сказал, Конституционный суд, поскольку это дело не политическое, это не выборы, а это не посягает на государственную власть, на деятельность партии и движений, я думаю, что мы вот этот кусочек маленький из 100 или 200 поправок различных, где-то штраф увеличили, прочее, вот этот кусочек мы отгрызем, вынем или через Думу, или через Конституционный суд.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Адвокат, вице-председатель движения автомобилистов России Леонид Альшанский отвечает на вопросы Фарука Фарды, главного редактора афганской газеты «Навидерас», и Анны Добрюхи, юридического обозревателя газеты «Комсомольская правда». Программу ведет Владимир Бабурин. Анна задает первый вопрос.
Ну, у нас, как известно, народ на выдумке гораст, и вот мы уже стали, наша газета «Комсомолка» получает первые отклики от читателей, когда люди предполагают, думают, какие меры можно предпринимать для того, чтобы бороться с вот этим, ну, действительно, по всей видимости, неправомерными поправками. И, в частности, люди говорят о том, что они попытаются замазывать номера грязью для того, чтобы создать затруднение для камеры, забрызгивать там лаком для волос и так далее.
Вот как специальный лак уже продается, я уже объявление видел.
Даже так? То есть как бы вы, с одной стороны, прокомментировали вот это, и с другой стороны, если эти уловки, они все-таки, может быть, не принесут результата, как вообще грамотно на практике действовать человек, который уже получил вот эту квитанцию, получил уведомление, с него требует конкретно штраф? То есть он же напрямую сразу не поедет в Конституционный суд. Значит, как
давайте так, я сначала отвечу на вот последний, как грамотно действовать, а потом технические и иные организационные уловки.
Так.
Значит, я хочу напомнить вам и всем, что давность привлечения к административной ответственности 2 месяца. А давность исполнения любого решения 3 месяца. Значит, и так на фотографии, как мы знаем, не только день, час, а даже секунды. Значит, день зафиксирован. Значит, Иванов, собственник, идет в ГАИ и пишет бумагу, что за рулем в тот день был Петров Николай Иванович.
А стучит на своих близких.
Но счетчик-то уже начал тикать, 2 месяца-то поехало. Они должны этого Петрова вызывать, они должны смотреть, и время может уйти. Второй аспект. Иванов, ветеран войны, я взял и на дедушку героя-ветерана записал машину, что очень часто у нас происходит. Дедушке пришел квиток, он его положил на комод и никуда не пошел. Прошло 3 месяца, что судебный пристав придет к дедушке за то, чтобы 500 или 1000 рублей взять. Значит, первое, не будут платить, а второе, будут редкий случай крутить. Дальше. Конечно же, будут замазывать грязью. Есть очень простой способ. Значит, самую дешевую зубную пасту купить, самый дешевый тюбик краски и маленький штришок сделать. Под нулем дужку будет 6, или вниз будет 9. Единичку превратить в 4. Ведь изменение только одной цифры, это уже другая машина. Значит, менять будут, я думаю, одну цифру. Дальше. Лак, конечно, есть. Я разговаривал, я живу в доме Министерства обороны, и там живут герои многие, крупные генералы, создатели оружия, которые специалисты в области. Они мне говорят, что ты же, говорит, не авиатор и не подводник, ты же, говорит, у тебя технических знаний не хватает. Что такое система стелс? Это покрытие корабля воздушного, подводной лодки, там 100 тонн, может быть, весит, да? Гигантская масса металла специальным составом, который становится невидимым к чему? И радиолучам, и локаторам, и инфракрасным излучением. Ну, я не физик, но различным способом обнаружения. Но неужели же, говорит, а тебе же, говорит, нужно не машину скрыть, тебе же нужно скрыть номер маленький. Говорит, легко найти состав, который покроет. Дальше. И, наконец, даже сейчас есть радары 2 видов. Первый он в большинстве машин стоит, он пищит, когда на нас направлен милицейский радар. Правильно? Ну, и небольшая группа радаров подороже с подавителем помех. Подавитель помех, он... Вы же радио, вы же даже понимаете. Что такое глушилка? Она глушит ваш сигнал. Ну, не ваш сигнал, а сигнал того, кого хотят...
Слава богу, глушила.
Да, глушила. Значит, мировая мысль техническая все-таки вот эту, как ее простым языком, глушилку изобрела... Изобрела. Значит, если можно глушить гигантский импульс, там, стоящий там на ретроцессионных узлах и предназначенный для того, чтобы через моря и океаны за рубеж далеко перебросить радиосигнал и телесигнал, да, то уж заглушить сигнал, который идет на 1-2 километра, не представляется возможным. Значит, я спросил, что будет на радаре, на камере? Он говорит, нули будут скакать. То есть у него все цифры будут бешено крутиться в разные стороны, непонятно. А когда ты промчишься, говорит, потом это восстановится.
Леонид Дмитриевич, я совершенно с вами согласен, когда вы сказали, что во многом берется худший зарубежный опыт. Много довольно приходилось ездить и в Европе, и в Северной Америке. Там все достаточно по-разному. Есть и хорошее, и плохое, причем хорошего все-таки больше. Ведь можно было взять очень положительный опыт соседней совсем маленькой Финляндии. Там тоже используют камеры на дорогах. Но как их используют? Сначала на дороге стоит знак, который ограничивает скорость движения по трассе от 60 до 120 километров. Дальше идет огромный желтый щит, где на двух языках, обязательно на двух, потому что кроме финнов мало кто понимает финский язык, написано, что через сколько-то километров будет камера, которая будет фиксировать вашу скорость. Но для особо тупых между этим указателем и камерой стоит еще радар интерактивный, который показывает, с какой скоростью вы движетесь и насколько вам надо скорость снизить, чтобы камера вас не зафиксировала. Полицейских я там на дороге видел один-единственный раз, которых, видимо, вызвали либо с вертолета, либо кто-то еще, когда прямо перед российской границей нас обогнала машина по встречной полосе на очень большой скорости, и буквально через 20 минут выехала откуда ни возьмись полицейская машина, этого водителя остановили. Ни до, ни после я полицейских на финских дорогах не видел. Почему не перенять такой опыт?
Смотрите, получается так, если, моя любимая метафора, если ГУМ-ЦУМ, все автобусы обвешивают объявлениями. Внимание, действует специальная милицейская группа. Если залезешь кому-то в карман, отрежут палец. От этого же не станет отрезание пальца антиконституционной мерой. Значит, еще раз говорю, это будет человека уведомлять. Но ведь оно не станет от этого конституционным. Или, говорю, презумпция невиновности, тогда догони на полицейской машине. Вот если бы догнали на полицейской машине, показали бы распечатку и сказали, давай два варианта, друг. Первый, ты виновен, вот, плати штраф. Нету здесь, ради бога, вот квиток, 30 суток по закону, иди в любой банк. Или не плати, обжалуй в суд, твое право. Но это, вероятно, судье больше будет...
Это американский принцип в большей степени, да. Все значит, через суд.
Понимаете разницу? Или это представляется в суд как доказательство вины водителя, которого отловили, и тогда не скажешь, что это нарушение никакого кодекса. Ну, поймали, да? Так же, как я штурмом взял банк, перестрелял, ну, голливудский фильм, да? Перестрелял охрану или сказал девушкам руки вверх, забрал мешок и вышел, а камера меня зафиксировала по периметру банка, ведь водителя сразу не расстреляют. Его будут тащить на допросы, кому давал машину, может быть, угнали, а может быть, номер краденый, а типичный кадр голливудского фильма какой? Ну что, ответ из картотеки, этот номер с грузовика, который сгорел в Рязанской области, как начинается фильм. Но, тем не менее, следственная группа ищет эту машину, на которой ограбили банк и вывезли 10 мешков. Поэтому, ваша история, опять-таки, если это будет основанием, чтобы взять за жабры и наказать водителя...
Я немножко не про то даже спросил, ведь там сделано все возможное,
чтобы не нарушить.
Чтобы уговорить, я бы даже это слово употребил, водителя не нарушать правила.
Если бы было так, как в Финляндии, я бы сказал, что это чуть-чуть гуманнее, но все равно антиконституционно, потому что все равно квиток придет собственнику. Вот. Я пример приведу. Один человек из книги Льва Шенина в 50-х годах был вором и крал магазины. Ну, ночью раз подойдет, взломает, зайдет. Ну, где сойдет, а где попался. И вот он вышел в середине 60-х годов в конце из тюрьмы. И тут же есть надо, гулять надо, тут же пошел в сельмак, и не успел он отойти два шага, как подъехала милиция, и он говорит, а как так быстро? Он говорит, а пока ты сидел, говорит, изобрели сигнализацию. Говорит, ты открыл, реле сработало, и, значит, милицейская машина приехала. Значит, он стал изучать, как отключать сигнализацию. Скажите, у нас сейчас практически все магазины на сигнализации. У нас что, прекратились кражи со складов, банков, магазинов, иных хранилищ? Машины оснащены, машины легковые оснащены у нас сигнализацией, оснащены. И спутник, у нас волна спала, не открадут еще больше. Поэтому на любые репрессии будут отвечать антидействиями. Вот.
Фарук Фарду, у вас временно короткий вопрос в конце первой части.
Скажите, пожалуйста, как можно... сделать такое дело, чтобы научить или сказать водителю, чтобы они приняли закон как свои личные традиции, чтобы они уважали закона. Во-вторых, гаишники, которые стоят на трассе, да, чтобы они стояли прямо, чтобы отдалека видели. Они стоят, как воры, под дерево, и один человек придет, чтобы они любят, чтобы люди, водители нарушали специально. И бюрократизм, что платит штраф, тоже вообще волнует людей.
Я понял. Значит, опять задал несколько вопросов. Значит, первое, что гаишники в России, по мнению гостя, прячутся, и задача их, опять-таки, как вы говорили, не предупреждать, а хватать, карать, а чтобы уйти от ответственности, вымогать. Да? Вот такая у нас песня, ничего с этим не сделаешь.
Значит, то есть Гусь прав, вы согласны?
Да, у нас поэт что сказал? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Все. И я вообще противник пиар-акций этих сказок про колпаки, маяки, про номера с флагом. Это все. Вообще хочу сказать, что за последние 2-3 года я тут тоже виноват. Журналисты различных отделов, различных газет, журналов, издательств, радио, телевидения оседлали автомобильную тему. Любой вопрос, значит, сразу раздувается. Любой. Как правильно, так и неправильно. Я считаю, что вообще вот эту вот тему льгот, привилегий надо заканчивать, она ни к чему не приведет. Ни к чему не приведет. Значит, ну, кстати, на секунду отвлекаясь, еще скажу. Вот я сейчас немножко там не рассчитал время, и плюс попал в пробку из-за дождя. Что я говорил водителю на повышенных тонах, и что он мне отвечал? Быстрее я опаздываю на передачу. И вот честно признаюсь, мы шли и по встречной полосе, и на красный свет. Скорость была умопомрачительная. Вода летела из-под колес, потому что дождь или был, или прошел. Что у меня было в подсознании? Что камера стоит? Что я и так опаздываю, что я и так горю. Поэтому мы должны все-таки глубоко анализировать подсознание человека. Я веду прием граждан, ну и сознание, как угодно назови. Если систематизировать ответы и порядочных, и непорядочных, образованных и необразованных, разных... Первое. Парень 25 лет, новый русский. Меня ждет у памятника Пушкина российская Мерлин Монро.
Посмотрите. Дмитрий, а давайте пункт 2 мы тогда уже скажем во второй части, давайте. Потому что сейчас время новостей. Я напомню, что в эфире Радио Свобода программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Гость у нас сегодня Леонид Ольшанский. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Анна Добрюха, юридический обозреватель «Комсомольской правды», ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Молгобекском районе Ингушетии найдены тела еще двух боевиков, убитых в ходе спецоперации в окрестностях населенного пункта Сагавши. До этого сообщалось о ликвидации двух экстремистов. В перестрелке погибли и двое военнослужащих. Был ранен сотрудник милиции. В зоне грузино-абхазского конфликта сегодня утром произошли 4 взрыва. Никто не пострадал. По сообщению командования миротворцев, взрывы произошли практически одновременно недалеко от населенного пункта Рухи в Зугдидском районе. Предположительно, сдетонировали снаряды или мины. Лидеры 8 наиболее развитых в промышленном отношении стран мира прибывают в Японию на очередную встречу так называемой «Большой восьмерки». Саммит открывается в понедельник в курортном местечке Таяка. Руководители Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии обсудят проблемы, связанные с глобальными изменениями климата и ростом цен на энергоносители. В столице Монголии Улан-Баторе отменено чрезвычайное положение. Оно было введено после беспорядков в ночь на среду, в ходе которых погибли 5 человек и были ранены более 200. Протесты начались после объявления предварительных итогов парламентских выборов. Оппозиция считает их сфальсифицированными. В провинции Кунар на востоке Афганистана уничтожено более 20 боевиков. По сообщению Министерства обороны страны, отряд талибов был атакован афганскими правительственными войсками при поддержке авиации и международных сил. Столица Пакистана, Исламабаде, несколько тысяч человек человек собрались на акцию протеста, приуроченную к годовщине штурма Красной мечети правительственными войсками. В июле прошлого года в результате операции в мечети, ставшей базой радикальных исламистов, погибли более 100 человек. Суд в Турции постановил взять под стражу 7 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Всего на этой неделе по данному делу был задержан 21 человек.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа Московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии вице-председатель движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский, ведет программу Владимир Бабурин. И вопросы вместе со мной в этой части будет задавать юридический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Анна Добрюха. Во время новостей, к сожалению, афганский коллега нас покинул. Но вернемся к тому, что не успел договорить Леонид Дмитриевич в первой части. Пункт первый. Новый русский говорит, что у памятника Пушкина его ожидает Мэрилин Монро.
Да. И он мне открывает, заднюю дверь джипа, и на его сиденье лежит, как Алла Пугачева поет «Миллион алых роз». Он говорит, у меня же в сознании, что я опаздываю на свидание. Какие правила? Другой человек говорит, респектабельный, у меня сейчас переговоры. Цена контракта – 20 миллионов долларов. Те люди, которые меня ждут, намного выше по социальной иерархии. Я не могу себе позволить к ним опоздать. Поэтому я пойду, вот смотри, что я делаю, по цветнику, там по тротуару и так далее. Третий человек, ни много ни мало, опаздывает в Кремль. У меня был случай, когда водитель чуть не сошел с ума. Мне позвонили в машину и сказали во время выборов, что нужно срочно ехать на телевидение и там выступать. Я еду, мне говорят, разворачивай машину, в избирком поступила жалоба. Я разворачиваю машину и еду в избирком. Остается 2-3 километра до избиркома, звонок. Я фамилию не могу говорить, это некорректно. Один из очень уважаемых людей в нашем государстве в Останкино ехать не может. Он летит за рубеж. Разворачивай машину, и за него, то владеешь тематикой, дуй в Останки. Я говорю, господа, ну, ладно, я сейчас пошлю рядового адвоката в избирком, там жалоба на нашу партию, ладно. Но у меня же не вертолет. Вот смотрите, 18 часов, гололед, выборы, декабрь месяц, снег, буран, рано темнеет. Приказы не обсуждаются. И помощник этого уважаемого человека бросил трубку. Что делать? Ну, кто из вас мне подскажет? Ну, что делать? Я вынул из-под сиденья незаконно 2 колпака, кинул. Включил незаконно установленную сирену, и за 18 минут я приехал, и в последний момент мы радиатором ударились о стеклянную дверь Останкинского холла. Так у меня что в сознании было? Я должен не подвести уважаемого человека. Поэтому люди, которые нарушают, они думают в сознании о своем, и они редко думают о том, что их накажут. Теперь следующий вопрос. А вот ты разговариваешь иногда с откровенными ворами, бандитами, чтобы сравнение сделать. Я говорю, ну как ты мог? Ну как ты мог пойти на грабеж с оружием? Ну ведь ты же видишь, поймали. И поймают. Я думал, что не догонят. Я думал, что не узнают. Я думал, что не докажут. Я думал, что обойдется. Каждый человек, или, скажем, каждый, неправильно сказать социологически, значительное количество людей думает, авось пройдет, авось не докажут. Поэтому камерами не взять.
Анна Добрюха, пожалуйста.
Вы знаете, я бы хотела для начала небольшую ремарку. В принципе, мы, с одной стороны, говорим о какой-то незаконности, неконституционности принятых поправок, с другой стороны, мы, безусловно, не должны стимулировать самих водителей, да, самих граждан к неправомерному поведению. Вот тут просто есть такой нюанс, что сама по себе езда с загрязненными номерами, она, насколько я знаю, тоже влечет административную ответственность. Поэтому, в принципе, вот такие уловки водителей, их, в общем-то...
Давайте уточним.
Да, давайте.
Езда с нечитаемыми номерами.
А если они загрязнены? Вы считаете, в этой ситуации это не подпадает?
Нет. Если они загрязнены так, что мы с вами с расстояния... Я наизусть не помню, там уже сказано, что это 20 или 25 метров. Если мы с расстояния 20-25 метров прочитать не можем, они считаются нечитаемыми. Но, понимаете, опять-таки, есть формальный аспект, да? Мы мчимся мимо предполагаемой камеры, она не читает. А нечитаемые номера, это надо нас поймать и остановить. Ну, хорошо, он меня остановил. Я говорю, нечитаемые? Ну и черт с тобой. Взял тряпку из-под сиденья, вынул, тут же протер. И говорю, ну все, читай мы. Все, свободен, до свидания. То есть из двух зол выбирают меньшее. Лучше уж пусть нечитаемые номера, чем гигантский штраф за превышение скорости.
Но, с другой стороны, все-таки не хотелось бы призывать к неправомерным каким-то уловкам.
Понимаете, в чем дело? Если бы мы призывали воровать, или мы бы призывали убивать, значит, я считаю так. Введены в действие, это азбука теории права, антиконституционные поправки. Значит, раз они антиконституционные, раз они, повторимся, наказывают заведомо невиновного, того, кто сидит дома или на работе, значит, с ними можно бороться любыми хитростями. Мы же не призываем взорвать динамитом столб вместе с этой камерой. Хотя мне человек сказал, что уже якобы есть электронная пушка, которая стреляет в эту и ослепляет ее, и там она там... Ведь техническая мысль растет. Поэтому я вижу, я разговариваю с водителем, гнев и негодование, что... То есть, теперь следующее, что я, чтобы не забыть в нашей передаче. Владимир Владимирович Путин ровно 2,5 года назад на заседании Госсовета высказывался по поводу безопасности дорожного движения. Он сказал по пунктам. На первом месте строительство новых дорог. На втором месте, мы же говорим о здоровье человека, оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП. Потому что люди умирают не от того, что ему оторвало руку и ногу, а от того, что он истекает кровью от небольшой раны. И третье, сказал Владимир Владимирович, повысить качество подготовки водительских кадров, и чтобы при этом гаишники перестали брать взятки. А они, вместо того, чтобы строить дороги, а вот теперь смотрите, я хочу нарушить, я хочу проехать на красный свет, я подлетаю к светофору, нет светофора, туннель, значит, все, поехал в туннель, никто не может нарушить, потому что развязка, тем нет светофора, кто над нами, перпендикулярно, и мы летим в туннель. Значит, строительство новых дорог ведет к решению большинства вопросов.
Ну, вот отчасти я этот вопрос уже задавал, почему в России так плохо перенимается хороший зарубежный опыт. Вот плохой перенимается хорошо, а хороший плохо перенимается. Вот вы, наверное, обратили внимание, да, конечно, и в Европе, и в Америке нарушают правила и скоростной режим, особенно за пределами городов. Но чтобы по городу кто-то мчался 80 км в час, вот мне такого встречать не приходилось. Если не знак 40, по городу едут 40. Если 50, едут 50. А пример я вам приведу вот такой вполне конкретный. Приезжал сюда крупный американский банкир. Была у него встреча в Белом доме, давно это было, еще в прошлом веке. А потом он говорит сопровождающим его, говорит, ребята, а у меня самолет там через полчаса. У меня частный самолет в Шереметьеве стоит. Мне как-то решайте эту проблему. Ему дали сопровождение, и один мой знакомый, который был водителем в этой колонии, сказал, что он в жизни никогда с такой скоростью и с таким нарушением правил по Москве не ездил. Вот. А потом, при случае, я спросил одного из американцев из этой же свиты, а ему бы в голову пришло сделать точно так же в Нью-Йорке? Он мне пришел квадратными глазами, ты что, говорит, с ума сошел?
Опять-таки, я эту тему анализировал и говорил с многими водителями, которые работают в наших представительствах, не только ДИП, у нас же есть разные представительства, и Внешторга, там, ну, разных ведомств. Они говорят, разные страны мира. Где-то пройдет, где-то не пройдет. Но опять-таки, еще раз хочу сказать, кроме формальных обстоятельств, есть мастерство. Мастерство не только вождения, мастерство разговора. У одного, вот водителя, например, жалуется. Он говорит, депутат попался мне. Он, говорит, спит на заднем сиденье, хоть останавливают, хоть что. Я, говорит, разбираюсь. А я никогда, или там еще кто-то, есть, скажем так, есть люди, которые водителя в обиду не дают. Он вышел, что за безобразие, я опаздываю туда-то на совещание, удостоверение показал, безобразие прекратите. В разных странах разные люди. Ну вот мне рассказывал водитель генконсула одной из стран мира в Италии, он говорит, я выходил, я, говорит, выучил на итальянском буквально 2-3 фразы. Там дипломата, консулата, там что-то только, и у меня было удостоверение. Генконсульство. И, говорит, он показывал полицейскому, все, проезжай. Поэтому, еще раз говорю, особое мастерство водить машину с нарушением. Кстати, чтобы нарушать, мастерство должно быть в сотни раз выше, чем не нарушать. А машину проверять нужно, свой особый техосмотр нужно делать 2 раза в день. Утром перед выездом и вечером, когда приехал. Поэтому это думается, что вот так вот раз-раз и полетел.
Анна Добрюха, пожалуйста.
Я бы предложила затронуть вторую важную тему из последней серии поправок, касающуюся установления, определения того, что водитель находится в состоянии опьянения. Вот как, по-вашему, скажется это на водителях, как они будут реагировать, и как следовало бы себя вести грамотно?
Значит, вот вы затронули один аспект второй группы поправок. Главный заключается в том, что инспекторам ГАИ разрешили проводить на дороге освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Очень малое количество водителей знает, что наказывается отказ от медицинского освидетельствования. Поэтому он обманывает. Он подходит и говорит, ну, официально называется приборчик размером с сотовый телефон «алкотестер», а по-простому ее зовут трубочка, контроль трезвости или просто трубочка. Он подходит и говорит, дуем. А ведь существует процедура сложная. Во-первых, он должен написать протокол направления на освидетельствование. Отдельная бумага. А если ты дуешь, то должен быть протокол освидетельствования отдельный, а административный, что ты, мол, в этом уже виноват, отдельный. Значит, я бы посоветовал, вот тут уже не придеретесь строго по закону. Я не отказываюсь, товарищ инспектор, от медицинского освидетельствования. Я вашу грязную трубочку дуть не буду, поэтому будьте любезны в больницу, в клинику, в иной стационар. Совершенно очевидно, что это долгий путь. В Москве, может быть, близко больница, а в Сибири это сотни километров. И каждого он не повезет. А подлоги очень легко могут быть, я не могу, это тогда у нас отдельная передача должна быть, подлоги, тогда нужно приглашать медиков, биологов, специалистов там по этим элементам. Поэтому я советую всегда, первое, ну, я думаю, сейчас начнете меня опять критиковать, если 100% не очевидно всем и свидетелям, что останавливают именно нашу машину, не останавливаться. Вот представляете, мы с вами идем по улице. Гражданин, гражданин, девушка, девушка, остановитесь. А это кому говорят? Разве к нам? Мы обязаны с вами поворачивать? То же самое здесь. Свистят, палкой показывают. Ну, давайте так, условно, садовое кольцо. Кто мне скажет, сколько рядов? Пяток есть? Ну, пяток есть?
Больше.
Ну, пяток-то уж, ну, пять штук есть. Инспектор, как правило, стоит у тротуара. Он свистит. Кому? В третьем ряду, во втором, в пятом. Кому? Смело дуй дальше. Это раз. Второе. А уже если остановили, то вот повторимся. Нет, командир, в больницу. Теперь я обратил внимание, смотрите, что делают. Стоит даже медицинский фургон, только дорогие джипы выдергивают из потока и туда. Я подхожу, говорю, вот скажите, какие подозрения по отношению у каждого, что его машина плясала по дороге или у него выпал кто-то? Почему? Захожу, девушка-врач, я говорю, девушка, вот при мне 5 водителей джипов у вас, вы их проверили. Покажите мне на 5 человек, 5 протоколов направления, 5 медицинских протоколов. Что-нибудь, 1 промилле, 2, 3 или 0. Она говорит, а я не составляла. Они все трезвые. Значит, трезвые не составляют, хотя по закону должны. То есть кругом власти нарушают. Поэтому сейчас будет жуткая волна взята. Кстати, когда после Нового года 15 суток ввели за езду без прав, в новогоднюю уже ночь, а это же юридически уже первое число, взятка составляла $5000, хотя еще за 2 дня 500 рублей. А разговор был какой? Ну что, молодые люди, документики забыли или просроченные? Ну что, наручники одеваем 15 суток или будем решать? И все, естественно, понимали, куда же новогоднюю ночь в камеру? Мы же компанией едем туда или встречать, или там в 2-3 ночи разъезжаемся уже, у нас в голове-то продолжить праздник или что? Ну, куда же? Поэтому все вот эти новации приведут только к взяткам.
Мы продолжим очень скоро.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах свободы. Звоните, пишите или присылайте СМС. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Адвокат Леонид Ольшанский, вице-председатель движения автомобилистов России, сегодня в нашей студии. Покинул нас, к сожалению, наш афганский коллега Фарук Фарда, а мы с Анной Добрюхой, юридическим обозревателем «Комсомольской правды», продолжаем вопросы задавать. Меня зовут Владимир Бабурин. Вот очень безрадостные картины вы, Леонид Дмитриевич, рисуете. Ну да, умом Россию не понять. И, может быть, потому, я не знаю, может быть, потому что так резко число автомобилистов выросло с 90-х годов или по какой-то другой причине. Но, пожалуй, нигде, ну, я имею в виду страны, которые принято называть развитыми и цивилизованными, я не видел такого агрессивного стиля езды, как в России, особенно в Москве. Вот буквально недавно на Тверской улице стоит реанимобиль, на котором написано «Институт Бурденко». Отчаянно сигналя всем, чем только возможно. Ему налево надо повернуть. Вот там до здания института 0.5 километра осталось. Может, там внутри человек умирает. Институт нейрохирургии.
Да-да-да.
Хоть бы одна, да, сами понимаете, кто, да, остановилась и,
да,
пропустила.
Нехорошо.
Сколько раз встречался на Западе, идет сзади санитарная машина, медицинская машина с сигналом. Да. Либо на обочину, либо как-то елочкой все выстроились, и она, да, уже, да, улетела.
А я учу всех так. Пропустить любую санитарную машину, но сотую долю секунды ловить, и как только она проскочила, не дать возможность никому вклиниться и сесть ей на хвост. Значит, с одной стороны, мы ее пропустили, она едет, как она хочет, я ее пропустил. Она всех расталкивает, но... Я у нее на хвосте иду, она большая, как правило, это фургончик, да, и уже я побыстрее доеду, куда мне нужно, даже если я сам включу. Поэтому, что касается, это дело совести, туда-сюда. Но что касается агрессивного стиля, в разной стране мира, у разной нации, у разной народности, там в южных народностях более экспрессивные люди, более эмоциональные, северные народы более хладнокровные, поэтому это можно весь мир перебрать. В одной стране едят руками. Почему мы выдергиваем все? Вот у нас избирают президента напрямую, а в Америке какие-то выборщики. Где-то едят руками, где-то палочками, а где-то ложкой-вилкой. Где-то ходят грязные чумазные по улице, у нас, с Божьей помощью, ходят одетые прилично. Худо-бедно.
Нет, здесь я с вами согласен, но вот, например, мои знакомые иммигранты, которые давно уже живут в Европе, они пришли в ужас, когда узнали, что мы с женой на машине поехали в Неаполь, Южная Италия. Там действительно, в отличие от остальной Европы и даже Северной, да, и Центральной Италии, несколько своеобразное восприятие, да, катехизиса дорожного движения. Быстро довольно понимаешь, что неаполитанцы, они считают такие вещи, как разметка, сигналы регулировщика, сигналы светофора, они искренне абсолютно в этом уверены, что это носит рекомендательный характер. Ну, когда я сказал, ребят, да после Москвы-то мне это показалось как-то ерунда полная. Тем более, что они едут по этому своему Неаполю 40 километров в час.
Если едут, если могут. Но я хочу сказать вот что. Все это для меня не аргумент. Еще раз говорю, в каждой стране своя специфика, свои убеждения, своя психология, своя социология. Плюс Россия становится тоже страной, куда устремляются с очень многих государств мира и с очень многих республик СНГ, и Узбекская республика, и Таджикская, разные-разные. У нас было 15 республик, кто забыл, в составе СССР. Поэтому это очень различные народы, и поэтому под одну гребенку всех нельзя. Вот. И самое обидное, что вот эти все репрессии, они так как раз коснуться, в общем-то, приличных людей, кто живет по прописке в своей квартире, кто откроет... Кстати, еще хочу сказать. Моя подсказка адвокатская. По любому вопросу. Виноват, не виноват, у нас неприкрытое жилище. Никогда, господа, не открывайте дверь в квартиру и никогда не расписывайтесь ни на одной бумажке. Как бы она ни называлась. Повестка, корешок, копия, извещение, карточка. Ни Когда? Ни один суд не может состояться, ни одно действие не может состояться по большому счету, если не вшит корешок с повесткой, с росписью человека. Поэтому это очень важно. О чем бы мы ни говорили, о гражданских делах, о правах потребителей, вот Аня у нас специалист, не расписываться. Потому что всегда адвокат, может, минуточку, да мы впервые слышим, о чем говорите. Мы ничего не знаем, какие претензии.
Анна, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, поскольку я, как Леонид Дмитриевич, занимаюсь защитой прав граждан, то вот тоже из такой практической правовой сферы еще один вопрос. Нередко люди его задают. Если все-таки, вот как мы говорили, остановили необоснованно, попытались заставить дуть в эту вот трубочку контроля трезвости, люди действуют так, как вы сказали, то есть их, может быть, все-таки отвезли куда-то. Человек вот из-за этого был необоснованно задержан, но опоздал на самолет, сорвалась бизнес-встреча и так далее. Он понес конкретные, причем бывают очень весомые убытки. В этой ситуации можно что-то добиться на практике? Были ли прецеденты, или, может быть, теоретически хотя бы можно что-то предпринять?
Нет, прецедентов не было. Почему? Если бы действия были незаконные, выходящие за пределы, например, без решения суда по подозрению в уголовном деле можно держать в камере 48 часов, а вас бы продержали 52, а потом бы суд сказал отпустить, и вы на эти 4 часа опоздали, или срок административного задержания 3 часа, а вас бы продержали сутки. На любой вопрос вам судья ответит. Давайте разбираться. Имеет право сотрудник милиции любого гражданина привести принудительно на медицинское освидетельствование? Имеет. Врачи проводили или хоровод водили вокруг него? Проводили. Дальше. Скажите, записано, что на милицейской машине обязаны вас отвезти на то место, где взяли? Не написано. Все. Шансов на то, чтобы возместить какой-то ущерб, нету. Опоздал. Здесь нету, потому что это называется официально по кодексу такое юридическое слово «мера обеспечения». Никаких шансов нету, я бы не взялся.
То есть, по сути, мы должны признать, что когда у человека встает вопрос выбора, либо бизнес-встреча, либо какое-то важное мероприятие, либо дать взятку, то тут уже вынуждают, в общем-то...
Ну, мы скажем так, поделикатнее. Каждый должен принять свое решение внутри себя. Мы только можем перечислить на пальцах, какие есть решения. Первое – погоня. Второе – взятка. Третье – как бараны на обтрубании головы. Четвертое – адвокат, суд и прочее, прочее, прочее. Я могу, передача заканчивается, хочу сказать вот, что тут лежат брошюрки, вот они еще дадим. Я всегда советую в графе, в разделе, в строчке объяснения гражданина, нарушителя, привлекаемого лица, неважно, писать две коротеньких фразы. Первое, не согласен, а женщина пишет не согласна, точка. И дальше требую адвоката. Тогда дальше и у генерала в кабинете, и у прокурора, и у депутата ФСН можно сказать, простите, но я же написал коротко. Не согласен, то есть не нарушал. И второе, допустим, виноват. Но ведь сказано, что адвокат с первой секунды. Я требовал адвоката, а он мне не дал. То есть опытный адвокат даже по процедурным вопросам может отменить. Поэтому учим. Хотя бы две строчки по итогам. Не согласен, требую адвоката.
О юбилее хочу вас спросить. О каком не догадываетесь?
И, моим собственным не пахнет, потому что, так сказать, какой юбилей, так сказать?
5 лет автогражданки исполнилось в июле. На этой ровно неделе. Все недовольны. Водители недовольны, отвечаю, страховщики отвечаю. Недовольны. Значит, за 5 лет можно было что-то придумать?
Опять не с той оперы. Не с той оперы. У нас лакмусовая бумажка какая? Конституция, закон и прочее. Значит, я сторонник того, что страхование – такая же гражданская правовая сделка, как купля-продажа минодарения. Поэтому должно быть только добровольно. Но поскольку у нас сидит в Думе Александр Павлович Коваль, депутат, но одновременно президент Всероссийского союза страховщиков, не автостраховщиков, а всех страховщиков, то он лоббирует. Я думаю, это не оскорбление, человек имеет право лоббировать. Пахмелкин сидел, председатель движения на автомобилистов России, он лоббировал гуманные нормы. Поэтому я думаю, что это не оскорбление. Ну, вот почему. Значит, все претензии к страховым компаниям во всем мире можно разделить на две родственные кучки. Первое. Под благовидным предлогом отказывают в выплате компенсации. Второе. Выплачивают ровно половину. Вот вы говорите $100 крыло, а наши эксперты говорят 50. Поэтому я здесь смотрю в корень, я буду биться за отмену автограждан, обязательного страхования. Все, а добровольно убеждай путем социологии, журналистики, пропаганды, путем убеждения. Все.
Поэтому никакой передачи не хватит ни одной, ни двух, ни трех говорить об ее антиконституционности.
Тем более, что время у нас практически кончилось, но вот у меня и у Ани осталось буквально по несколько секунд, чтобы сформулировать, что же было самым главным в этой программе с Леонидом Ольшанским. Аня, пожалуйста.
Ну, очередной раз с помощью Леонида Дмитриевича мы убедились, что само по себе знание прав водителями нередко уже их спасает от каких-либо нарушений со стороны гаишников. То есть вы проявляете свою грамотность, и это уже большое дело, нередко это вас спасет.
Ну, я сделал два вывода. Все-таки, я думаю, у любого водителя есть выбор. Либо не нарушать, а если уж нарушил, то, опять же, выбор либо грамотно защищаться, либо продолжать нарушать закон посредством взятки и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, Леонид Ольшанский, адвокат, заведующий сектором административного права Академии юридических наук, вице-председатель движения автомобилистов России, отвечал на вопросы в первой части еще и афганского журналиста, главного редактора газеты «Навидерос» Фарука Фарде и юридического обзора. Обозреватель газеты «Комсомольская правда» Анны Добрюхи, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».